Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Интервью, у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Донецке и Ростовской области продолжается процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. На сегодня запланирован допрос обвиняемой. В Екатеринбурге сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. В Москве прошел заключительный пикет по сбору подписей за установку мемориальной таблички на месте убийства политика Бориса Немцова. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в суде в Донецке Ростовской области сегодня проходит допрос украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников ВГТРК и незаконном пересечении российской границы. Российское следствие утверждает, что Надежда Савченко вела под Луганском, где погибли российские журналисты, корректировку огня. Подсудимая это отрицает, утверждая, что в это время была захвачена сепаратистами, которые затем переправили ее в Россию. За процессом по делу Савченко следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк.
Сегодня начался повторный допрос Надежды Савченко. Адвокаты только что приступили к опросу. Дальше вопросы украинской летчицы могут задать прокуроры и суд. Это уже второй допрос. Первый прошел в самом начале судебного процесса. Сейчас Савченко может опираться на все материалы, все показания свидетелей, которые прозвучали в зале Донецкого горсуда. Поэтому ее рассказ обещает быть долгим и скрупулезным. На первом допросе ей запрещалось использовать материалы, которые не были изучены судом. Перед своим допросом Надежда Савченко сообщила суду, что она написала жалобу на имя уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по поводу дискриминации украинского языка в Донецком суде и на ее процессе. Поводом к этому послужили события, прошедшие на предыдущем заседании, когда прокуроры, которых поддержал суд, протестовали против приобщения к материалам дела, документов и свидетельских показаний на украинском языке. Именно такая формулировка, именно по этой причине они не были приобщены к делу. Это вызвало очень бурную реакцию Надежды Савченко. И она сразу предупредила, что она расценила это как дискриминацию и сразу объявила, что по этому поводу будет обращаться с жалобой на имя Эллы Панфиловой. Это уже вторая жалоба от Савченко по поводу дискриминации по языковому признаку. Первая была дана, когда во время судебных процессов по поводу ее ареста произошел инцидент, конфликт с конвоирами, которые нелицеприятно выразились об украинском языке. Тогда была назначена проверка. Савченко сегодня подчеркнула, что о результатах проверки она ничего не знает. Сегодня огромное количество СМИ, очень много камер, есть центральные каналы, российские, несколько зарубежных камер, украинские журналисты приехали тоже освещать сегодняшний день. Места всем в зале суда не хватило, даже тем, кто снимает видео. Многих отправили в зал для трансляции, где, в общем, сейчас большая часть из них находится и наблюдает Савченко на экране телевизора.
Рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Он сегодня в суде в Донецке Ростовской области следит за процессом по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». В Екатеринбурге сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. В родном городе политика сегодня работает мой коллега Мумин Шакиров. Вот что он рассказал о приуроченных дню рождения Ельцина мероприятиях.
Ну, конечно же, уделяется этому очень много времени, и мероприятия начались еще вчера. Вчера был экскурсионный автобус, и этот автобус ездил по городу Екатеринбургу и рассказывал о деятельности Бориса Ельцина. Мы все прекрасно знаем, что Борис Николаевич Ельцин был строителем, начал свою карьеру как строитель, и многие здания, и многие объекты были построены непосредственно под его руководством, и он еще возглавлял здесь Свердловский обком партии. Но основные, конечно, мероприятия сегодня, в день рождения. Вот буквально в 10 часов открылись двери музея-центра, Ельцин-центра. Здесь уже было огромное количество народу, были многочисленные экскурсии. Вот 4 экскурсии здесь проведут и уже начали проводить ближайшие соратники Бориса Ельцина. Это прежде всего министр экономики Андрей Нечаев в правительстве Гайдара. Только что он завершил свою экскурсию и детально рассказывал об экономических реформах, которые проводил Ельцин и его команда в начале 90-х. Вот только что началась экскурсия с помощником Бориса Ельцина Георгием Татаровым. Здесь же присутствует один из создателей НТВ Игорь Малашенко, который, очевидно, будет рассказывать про выборы «Голосуй или проиграешь» 1996 года, и журналист Николай Сванидзе, который вот сейчас тоже взял свою группу. Это вот такая традиция, такой креатив, придуманный организаторами, что известные люди и компетентные люди, специалисты, которые будут простым посетителям, которые записывались заранее, рассказывать из зала в зал, переходя, как говорится, рассказывать о том, какие события были связаны с тем или иным годом. А потом в 14:00, то есть ближе к обеду, соберутся за круглым столом кинорежиссер Павел Лунгин, один из креативных людей, кто принимал участие в создании музея, писатель Борис Минаев и команда компании «Ральф Аттельбаум», это проектный директор Леонид Ханин, это та группа, которая проектировала этот музей. Я напомню, что это группа с мировым именем, в свое время она спроектировала и создала музей Джона Леннона в Нью-Йорке, музей прессы в Вашингтоне и совсем недавно в Москве еврейский музей и центр толерантности. Вот это еще один объект, который она выполнила. И еще несколько человек, которые будут принимать участие в дискуссии, это те сотрудники фонда Ельцина, которые сюда специально приехали из Москвы. И отдельная выставка откроется с участием личного фотографа Бориса Ельцина Дмитрия Донского, что за кадром. То есть тех будут выставлены фотографии, которые там не вошли в ОФСУ. Вечером здесь будет концерт с участником группы кино Гаспарянов, который будет выступать здесь на сцене. Здесь будет и симфонический оркестр. Мероприятие здесь будет до поздней ночи. И также подъедет сюда супруга Бориса Ельцина Наина Иосифовна и вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который торжественно возложит цветы к памятнику Ельцина, а памятник стоит прямо у входа в здание центра. И также она будет вручать благодарности и подарки тем, кто участвовал в создании коллекции этого музея.
Мумин, правильно ли я понимаю, что в сущности этот музей не столько посвящен фигуре Бориса Николаевича Ельцина, сколько в принципе 90-м и феноменам из 90-х?
Согласен с вами. Дело в том, что сюда приходит огромное количество школьников и студентов, и которым как раз рассказывают историю 90-х, но не только историю 90-х, а историю 80-х. И даже 70-х, это то, что было связано с деятельностью Бориса Ельцина, потому что все эти экспонаты и документы не свидетельствуют о том, что вот Ельцин – это тот человек, который положительно повлиял на те или иные события. А есть только одна попытка рассказать о том, что было на самом деле. Есть и оппоненты Ельцина выступают, и есть те люди, которые ему в свое время противостояли, то есть тут, скорее можно сказать, это такой просветительский объект, где могут молодые, особенно пока не те, кто не жил, при Ельцине получить достоверную информацию и есть предмет дискуссии, предмет споров, поэтому здесь, скорее, это, можно сказать, такая дискуссионная площадка для того, чтобы понять, что же произошло в 90-е и период перестройки, период, когда распадался Советский Союз.
Много ли здесь сегодня посетителей?
Я вам должен сказать, что за время, за 2 месяца после открытия, музей посетило более 20 тысяч человек. То есть тут практически каждый день приходит народ. Но сегодня, естественно, людей больше, несмотря на то, что сегодня понедельник. Здесь можно говорить о том, что сотни людей сегодня пришли, потому что эти экскурсии, они одна завершается, другая начинается. Поэтому речь идет о том, что до вечера здесь через Ельцин-центр пройдут сотни человек, и завершающий аккорд это будет симфонический оркестр с участием местных музыкантов. Потом еще какие-то мероприятия будут еще завтра, но основной день – это сегодняшний день рождения Бориса Ельцина.
Рассказывал мой коллега Мумин Шакиров. По результатам опросов лишь 14% россиян относятся к фигуре Ельцина положительно. При этом в 93-м году Ельцина одобряли почти в 3 раза больше россиян – 37%. Количество критиков за эти годы не изменилось – 36%. Отношение россиян к Борису Ельцину в основном сейчас либо нейтральное, либо негативное. Каждый третий затруднился с оценками событий 25-летней давности, когда Ельцин пришел к власти. Выяснили в Левада-центре. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Активисты движения «Солидарность» в воскресенье провели заключительный пикет по сбору подписей за установку мемориальной таблички на месте убийства политика Бориса Немцова. До воскресной акции сбор подписей проходил еженедельно в разных районах Москвы и продолжается на сайте немцов2015.ру. По словам самих активистов, за время их работы петицию с просьбой установить памятный знак на Большом Москворецком мосту подписали более 30 тысяч человек. В марте, как ожидается, эти подписи будут переданы властям столицы. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На месте гибели политика уже более 10 месяцев круглосуточно дежурят гражданские активисты. Накануне охраняемый ими общественный мемориал был вновь разорен в третий раз за последний месяц. В воскресенье мемориал был восстановлен. Следствие в отношении предполагаемых исполнителей убийства Бориса Немцова завершено. Обвиняемых знакомят с материалами дела. Об этом в пятницу утром заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, причастность к убийству всех обвиняемых подтверждается доказательствами, среди которых, помимо прочего, 70 экспертиз, показания свидетелей и записи камер видеонаблюдения. Семья Бориса Немцова считает, что, отдав под суд исполнителей, следствие забудет о поиске заказчиков убийства политика, поскольку их следы ведут в Чечню. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Согласно окончательной редакции обвинения, стрелял в Бориса Немцова бывший боец чеченского батальона Министерства внутренних дел «Север» Заур Дадаев. Тимерлан Искерханов, Хамзат Бахаев и братья Анзор и Шадид Губашевы следили за политиком или иным образом помогали Дадаеву в реализации преступного плана. Всех пятерых обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, за убийство Бориса Немцова обвиняемым обещали заплатить 15 миллионов рублей. Вознаграждение якобы предложил Руслан Мухудинов, водитель бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Вскоре после задержания в марте прошлого года Заур Дадаев и братья Губашевы дали признательные показания и, как писали некоторые российские СМИ со ссылками на источники, в том числе указали на Руслана Геремеева как одного из организаторов убийства Бориса Немцова. Однако впоследствии Дадаев и Губашевы отказались от своих слов, заявив, что говорили. О давлении и пытках заявляла и защита Тимерлана Искерханова. Его адвокат даже пыталась добиться возбуждения уголовного дела в связи с применением к нему незаконного насилия. Однако следователь, проводивший проверку, нарушений не нашел. В настоящее время организатором и заказчиком убийства Бориса Немцова в Следственном комитете называют именно водителя Руслана Мухудинова. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Допросить майора Геремеева, имеющего влиятельных родственников среди представителей чеченской элиты, следствию так и не удалось. По информации, появлявшейся в российских интернет-изданиях, Мухудинов и Геремеев выехали из России по поддельным документам и сейчас скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах. Агентство РБК со ссылкой на источник сообщало, что следователи дважды пытались предъявить Руслану Геремееву как возможному организатору убийства Немцова заочное обвинение, но оба раза глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отказывался давать делу ход и подписывать соответствующие документы. 20 января Бастрыкин заявил, что убийство Бориса Немцова раскрыто, с чем родственники политика и их адвокаты никак не могут согласиться, говорит адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров.
Заказное убийство, тем более лидера политической оппозиции, может считаться раскрытым только в том случае, если установлены организаторы, заказчики и мотивы. Вот все, что говорит Маркин, Бастрыкин и так далее, это относится только к исполнителям. Они действительно задержаны, ну, предполагаемые исполнители, я думаю, что действительно это те самые, кто совершил данное убийство. В их части следственные действия, как я понимаю, действительно завершены. Сторона потерпевшей Жанны Немцовой и сторона обвиняемых будет знакомиться с материалами дела, потом будет подписано обвинительное заключение прокурорами, утверждено, вернее, и, соответственно, это дальше передано в суд для рассмотрения. Но не далее, как во вторник, данной неделе было совершенно справедливо выделено отдельное производство в отношении Мухудинова и, цитирую, иных неустановленных лиц из числа организаторов данного преступления. Причем, обращаю внимание, что Мухудинов тоже обвиняется в убийстве в составе группы лиц по найму. То есть какой мотив у задержанных исполнителей? Убийство по найму им заплатили и пообещали 15 миллионов рублей, которых, кстати, нет у водителя Мухудинова и быть не может. Какой мотив у Мухудинова? То же самое, убийство по найму. Кто-то заплатил или пообещал заплатить. Вот кто эти кто-то, стоящий за данным преступлением, самым громким за последние десятилетия, и имеющий самостоятельный мотив, потому что мотив убийства по найму не проходит, он в отношении исполнителей, ну и, может быть, нижнего круга организаторов. Ну что ж, у заказчиков-то другой мотив. Вот конечные люди, которые, собственно, и организовывали это преступление, и заказывали, и искали деньги для оплаты. Вот эти лица никоим образом не установлены, что следует, кстати, из постановления о привлечении в качестве обвиняемого, которое было заочно предъявлено Мухудинову 31 октября. В общем, за год следствие вот в раскрытии этого убийства в части организаторов и заказчиков, а это самое главное, очень-очень мало продвинулось, несмотря на то, что мы, как сторона потерпевших, оказывали максимальное содействие, просили допросить господина Кадырова и лиц из его ближайшего окружения, причем указывали конкретно каких, в их числе целый ряд лиц, близких родственников Руслана Геремеева, чьим водителем, собственно, являлся Руслан Мухудинов. Поэтому, да, в отношении исполнителей дело будет передано в суд, а в отношении заказчиков и организаторов следствие потерпело пока на сегодняшний день явная фиаско. Следствие никого не задержало и мало что установило. И здесь в этом направлении еще работать и работать.
Говорят, Александр Бастрыкин дважды отказывался подписывать постановление о предъявлении заочных обвинений Руслану Геремееву.
По моим данным, в июле и в сентябре Бастрыкин не дал, собственно говоря, предъявить заочное обвинение одновременно двум Русланам Геремееву и Мухудинову, двум друзьям детства, один из которых действительно, собственно говоря, ну, такой, видимо, есть один из организаторов, а Мухудинов – это его водитель. А вот когда в ноябре было начальником следственной группы предложено предъявить обвинение одному Мухудинову, вот это уже Бастрыкин утвердил. Ну, видимо, не желая связываться с Геремеевым, который входит в ближний круг Рамзана Кадырова. Но, кстати сказать, я хочу сказать, что у Геремеева тоже самостоятельного мотива по Немцову нет. Какой мотив у офицера батальона «Север», проживающего в Грозном, может быть для устранения Бориса Немцова, с которым он ни разу в жизни, по-видимому, не виделся и там не делил, собственно, девушек или какие-то коммерческие интересы и так далее. Совершенно ясно, что заказчиками выступают более высокопоставленные лица, вполне вероятно, вот те самые близкие к Руслану Геремееву лица, которые пока на сегодняшний день официально не установлены. Но вот следствие в этом направлении, мягко говоря, не продвинулось. Я думаю, что совершенно сознательно, может быть, сами следователи бы и рады, но, видимо, руководитель страны через господина Бастрыкина, однокурсника, напомню, и старшего курса президента Путина, просто, в общем, не дают это сделать. И пока все отыгрывается на исполнителях, которые, собственно, в ближайшее время и предстанут перед судом.
С вашей точки зрения, какая роль во всей этой истории отводится Рамзану Кадырову?
В Чечне ничего не происходит, тем более такое событие, как заказное убийство лидера оппозиции выходцами из Чечни, без руководства Чечни. Поэтому я вам отвечу так. Для установления реальных заказчиков данного преступления мы, сторона защиты потерпевшей, просили допросить Рамзана Кадырова и его ближайшее окружение и провести в их отношении иные следственные действия. Следствием было отказано, я думаю, чисто по политическим соображениям, и совершенно ясно, что господин Путин обладает полной информацией, что произошло, и, по-видимому, не столько по линии СКР, сколько по линии ФСБ. Но, очевидно, такой человек, как Рамзан Кадыров, ему нужно руководство Чечни. И в этом плане он явно не содействует раскрытию данного преступления.
Считает адвокат Вадим Прохоров. По его словам, дело об убийстве Бориса Немцова вероятнее всего будет рассматривать Московский окружной военный суд. Это объясняется тем, что один из обвиняемых, Заур Дадаев, на момент совершения преступления был действующим военнослужащим. Сопредседатель партии «Парнас», депутат Ярославской областной думы Борис Немцов, был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Следствие отказалось переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», на чем настаивала дочь Бориса Немцова, Жанна. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы потерпевших, считает, что переквалификации дела препятствуют российские власти. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В Грозном началось строительство высотки в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, которую назвали «Ахмат Тауэр». По замыслу авторов проекта, это будет самое высокое здание в Европе. Его площадь около 235 тысяч квадратных метров, высота 400 метров. Там будут смотровая площадка, офисы класса А, пятизвездочный отель, элитные апартаменты, рестораны, конференц-залы, спа-комплексы и фитнес-центры. Кроме того, в новом здании планируют разместить музейный комплекс в честь Ахмата Кадырова. По предварительным данным, стоимость Ахмат Тауэра от 120 до 500 миллионов рублей. Масштабный и амбициозный проект начали реализовывать на фоне новых жалоб чеченских бюджетников на то, что у них удерживают часть зарплат. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Российские СМИ сообщают, что строительством Ахмат Тауэра управляет московская компания Smart Building. Ее архитектурный проект разработан американской фирмой Адриан Смит. Одним из инвесторов проекта может стать компания из Арабских Эмиратов Маскорп. Об этом 29 января сообщил в своем инстаграме президент Чечни Рамзан Кадыров. Житель Грозного по имени Умар рассказал Радио Свобода, что у горожан строительство новой высотки не вызывает никаких особенных эмоций. Их туда все равно не впустят, как не впускают в не так давно построенное здание комплекса Грозный Сити.
Если сравнивать по мне, мне в принципе не плюс, а не минус с этого. Так, что касается красоты в городе, да, красиво будет. Ну и привлечет с других регионов туристов.
А вообще туристов много в Грозном?
Ну да, тут в этом сезоне не так уж и много, но летом бывает достаточно. И с российских регионов, и с зарубежных стран иностранцы тоже наблюдаются.
А вот это вот строительство Ахмат Тауэра началось в Грозном в самый разгар экономического кризиса в России. Что происходит в Чечне? Вообще этот кризис жители Чечни заметили экономический?
Ну, естественно, кризис замечается. Это в основном на ценах продуктов и каких-либо других услуг. Цены поднимаются, а заработные платы, они остаются такие же, которые были и раньше.
Ну вот как люди, они довольны, все хорошо, или они все-таки как-то ропщут, там, недовольны?
Ну, недовольны, естественно, они будут в любом случае. А недовольство проявлять тут как-то, сами знаете, если кто-то что-то проявляет, его сразу по телевизору показывает. И получается так, как будто он виноват во всем этом. И как бы он, ну, как будто клевета все это.
Ну, то есть критиковать власти лучше в Чечне не нужно.
Получается так.
Как чувствуют себя бюджетники? Жалуются ли они на задержку зарплат? Тут вот проходила информация, очередная информация о том, что у людей задерживают зарплаты якобы для того, чтобы перевести деньги в фонд Ахмата Кадырова. Люди об этом вслух вообще говорят?
Ну, говорили об этом, а сейчас вот в последнее время не рискуют говорить. А так наблюдается, конечно, бывают случаи, что некоторая сумма удерживается, и систематично это все происходит. Ну, что прям большие цифры заработных плат, такого не было.
Вот если вернуться опять к строительству Ахмат Тауэра, это уже не первая элитная высотка, не первое такое высокое здание, которое строится в Грозном. А вот что с другими вот зданиями? Как обычные люди могут ими пользоваться вообще, как-то туда входить, выходить, любоваться, не знаю, там подниматься на смотровые площадки?
Смотрите, обычные горожане, обычные жители республики, им немного проблематично, допустим, попасть внутрь, либо на ту же самую крышу, которая разрешена для посетителей, для гостей республики. Там и охрана, и куда, зачем, почему. Обычно так все происходит.
Это был житель Грозного Умар. Строительство элитной башни с апартаментами и офисными центрами проходит на фоне экономического кризиса в России. А жители Чечни вновь жалуются на то, что недополучают зарплату. Деньги якобы удерживаются для передачи в фонд Ахмата Кадырова. О незаконном удержании средств из зарплат сотрудников бюджетных организаций Чечни накануне сообщал правозащитный центр «Мемориал». В организацию обратились родственники сотрудников комплексного центра социального обслуживания населения Шилковского района Чечни. По их утверждениям, с мая прошлого года работники учреждения стали получать на руки только 30% от зарплаты, которую они получали раньше. При этом в ведомостях о получении зарплаты подписи сотрудников, как утверждается, подделывают. Куда идут удержанные деньги, не ясно. По обращению мемориала прокуратура Шилковского района Чечни провела проверку и в возбуждении уголовного дела
отказала. Чеченский политолог Руслан Мартагов отмечает, что, несмотря на крупное финансовое вливание Москвы в бюджет Чечни, положение большинства жителей республики трудно назвать благополучным. По его мнению, строительство новой элитной высотки – это очередная прихоть Рамзана Кадырова, который получил полный карт-бланш от российского президента Владимира Путина.
Я думаю, что абсолютно не нуждается. Все это, знаете, такие вот мегапроекты вот в области пиара. Потому что достаточно помещений офисных и в том числе и жилых, которые пустуют на сегодняшний день Грозным. Что какую-то практическую цель сказать, что оно будет заполнено, это здание, хотя бы на 50%. Я думаю, можно быть чрезвычайным оптимистом, чтобы такое утверждать. Поэтому я еще раз повторяю, объект из области, вы знаете, пиара, не больше, не меньше.
Но там вот планируют разместить музейный комплекс Ахмата Кадырова. А как вы думаете, нужен ли музей, музейный комплекс Ахмата Кадырова?
Да он, понимаете, он есть в республике, достаточно свободных помещениях, все это есть, и выносить одной из причин строительства этого Ахмат Тауэра, то, что там будут размещены музейные стенды. Но это, знаете, такая слабая попытка вот как-то вот придать какую-то более или менее практичность вот задуманному проекту.
Ну вот это ваше личное мнение. А вот, может быть, вы с кем-то еще обсуждали этот вопрос? Как вообще вот в принципе обычные чеченцы, обычные жители Грозного относятся к этому строительству? С воодушевлением или им вообще все равно?
Да нет, понимаете, относится крайне отрицательно, потому что на сегодняшний день в Чечне очень высокий процент безработицы. Для нас непонятно, почему, вот, допустим, была у нас наличие нефти, главное, очень легкие сорта нефти, но не построено ни одного нефтеперерабатывающего завода. Понимаете, это все-таки 1000 рабочих мест. Для нас важно, чтобы было агрохолдинги, где было бы занято население. Важно вот какие-то производства, какие-то вот мелкие какие-то или крупные, но в любом случае вот надо занять население. Безработица со страшной силой бьет по карману населения, и в том числе она же и способствует тому, что вот эти вот религиозные такие, знаете, вот клерикальный радикализм, он еще не истреблен в Чечне.
А вот у вас есть какое-то представление о том, как экономический кризис, который, можно сказать, вот в самом разгаре в России, как вот это все происходит в Чечне? Что происходит с ценами, с продуктами? Как люди живут в этих условиях?
Ну, во-первых, продукты дорожают. Это вполне естественно, потому что у нас же все привязано к доллару. Это независимо от Тулы, в Туле ли находится рынок или в Чечне. Так что продукты дорожают, все дорожает, население нищает в массе своей. И поэтому, знаете, вот здесь уже можно проводить такой вот без всяких натяжек параллель. Одинаково, что в Центральной России, что в Чечне.
Это не секрет, что Чечня на особом счету Владимира Путина. Ежегодно бюджет республики пополняется на очень большие деньги, это больше, чем любой российский регион. Благодаря чему это происходит? Как вы считаете, почему все-таки Чечня на особом счету Владимира Путина? И куда деваются деньги тогда? Вот вы говорите, что население нищает. А куда они деньги-то девают, власти Чечни?
Во-первых, это надо спрашивать у тех, кто во власти в Чечне. Я думаю, они бы на это более, если бы захотели, более емко ответили бы. Ну, а то, что на особом счету, это, знаете, вот во времена феодализма, которые мы проходили с вами в школе, были отношения между сюзеренами и вассалами. Mm-hmm. Иногда они были натянуты, иногда они были такие трепетно нежные. Я думаю, что сегодня, значит, отношения между Путиным и Кадыровым вот такое какое-то, знаете, близкородственное какое-то. Я даже не знаю, как его обозначить еще по его развитию. Какие-то личностные моменты, которые не имеют ничего общего с государственной политикой, тем более со внутренней политикой. Mm-hmm. Ну вот, а именно личностные моменты. Вот мне захотелось, вот он для меня хороший, и все, остальное не волнует.
Ну, при том, что Чечня получает довольно приличные деньги вообще из бюджета России, больше, чем все остальные российские регионы, несмотря на это, очень много сообщений о том, что у чеченских бюджетников, у людей, которые работают в чеченской бюджетной сфере, не перечисляют зарплату вовремя и якобы забирают ее вот в фонд Ахмата Кадырова.
Понимаете, опять же, возвращаясь к вот этой вот феодальной схеме, я сюзерен, вы мой вассал. Я вам даю полную власть над этим населением. Оно у вас крепостное, рабы, называйте его как хотите, значит, то просто вовремя, когда я буду собираться на войну, вы мне там дружину подгоните, либо когда мне что-то захочется, вы мне золотишко подкинете. А с населением делайте, что хотите, оно ваше. Вот только так можно это объяснить, по-другому никак нельзя. Понимаете? В Чечне выстроена схема власти, которая является идеальной для Путина. Вот пока по каким-то причинам, оно более, может быть, социально активное общество, не знаю, он в России в целом не может ее построить, но для него Чечня – это идеал общения власти и народа.
Это был чеченский политолог Руслан Мартагов. 29 января стало известно, что Рамзан Кадыров планирует открыть в Грозном исламский банк, учреждение, действующее в соответствии с нормами ислама. Об этом президент Чечни написал в своем инстаграме. По словам Кадырова, договоренность об открытии исламского банка была достигнута на встрече с руководством компании «Маскорб» из Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны решили приступить к реализации проекта, написал глава Чечни. Когда планируется открытие исламского банка, он не уточнил. Сообщается, что компания «Маскорб» также намерена внести инвестиции в строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат Тауэр». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Руководство Всемирной организации здравоохранения сегодня собирается на экстренное заседание, чтобы оценить угрозу возникновения глобальной пандемии лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом. Вирус Зика, который переносят комары определенных видов, сейчас стремительно распространяется по миру. Он, как считают ученые, катастрофически опасен для еще нерожденных детей, так как вызывает микроцефалию, уменьшение размеров мозга и черепа у плода, приводящее к тяжелой умственной отсталости. Пороки развития, ассоциированные с лихорадкой Зика, которые переболели беременные женщины, уже обнаружены у тысяч новорожденных в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, преимущественно в Бразилии. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Впервые вирус Зика был обнаружен в Восточной Африке в 1947 году у обезьян в государстве Уганда. Первый же случай заболевания человека лихорадкой Зика был зарегистрирован в Нигерии в 1954 году. В течение десятилетий вирус циркулировал по странам Африки и Азии, позднее и по многочисленным островам Тихого океана, не вызывая особых тревог, до недавнего времени, когда он попал в западное полушарие. Как заявляет глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Маргарет Чан, сегодня ситуация изменилась драматически после того, как вирус Зика в прошлом году был обнаружен в Бразилии.
Молниеносное распространение лихорадки Зика в новых географических областях, где у населения полностью отсутствует к ней иммунитет, вызывает огромные опасения с учетом весьма вероятной связи между инфицированием вирусом во время беременности и рождением детей с аномально маленькими черепами. Несмотря на то, что стопроцентных доказательств связи между заболеванием лихорадкой Зика и микроцефалией нет, все исследования и научные выводы, имеющиеся к этому моменту, крайне настораживают.
В апреле прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала, что слишком медленно отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, что обернулось в итоге масштабной эпидемией, унесшей свыше 10 тысяч жизней. Сейчас вирус Зика распространился более чем в 20 государствах и территориях Карибского бассейна и Южной Северной Америки. Еще месяц назад пораженная им область была вдвое меньше. Первые случаи заражения отмечены в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке как минимум 4, по одному в Калифорнии, Миннесоте, Виргинии и Арканзасе. Больницы в США по распоряжению властей на время перестали принимать донорскую кровь от людей, посетивших страны, расположенные в зоне риска. Несколько авиакомпаний предложили вернуть деньги беременным пассажиркам, забронировавшим билеты на рейсы в Латинскую Америку. Инфекция, вызванная вирусом Зика, обычно проходит совсем бессимптомно или же с минимальными осложнениями для заболевшего, максимум в течение недели, такими как озноб, малозаметная сыпь, боли в суставах и конъюнктивит. Все это в легкой форме. Ни одного смертельного случая во всем мире пока зарегистрировано не было. Однако именно эффект, который оказывает заболевание на вынашиваемый плод, стал причиной паники, подчеркивает доктор Лоуренс Гостин, сотрудник медицинско-юридического института О'Нейла в Вашингтоне.
Я убежден в том, что у заболевания есть пандемический потенциал, и начало этой пандемии может быть совершенно стремительным. Для этого существует масса причин. Виды комаров из рода Aedes, то есть кусак, способные переносить вирус Зика, живут почти в каждом регионе мира. Они же распространяют лихорадку денге и желтую лихорадку и чикунгунью. Кроме того, нельзя забывать об огромном количестве международных авиарейсов, о массах людей, путешествующих из Бразилии и других латиноамериканских стран, в США, Европу и много куда еще. Вернувшийся из зоны риска человек даже может не подозревать, что стал носителем инфекции, и тут его кусает местный комар. Да и сами комары могут попадать в самолеты и перелетать через океаны. Я думаю, это лишь вопрос времени. В течение ближайшего года или двух произойдут вспышки заболевания в Северной Америке, в Европе и в других областях Земли. И к этому нужно отнестись со всей серьезностью. Особенно опасно то, что существует стойкое подозрение о связи между инфекцией, вызываемой вирусом Зика, и таким тяжелым заболеванием, как синдром Гиена-Барре, не говоря об уже упомянутых нарушениях развития плода.
200-миллионная Бразилия, хозяйка будущих летних Олимпийских игр, намеченных на август 2016 года, пока пострадала от эпидемии лихорадки Зика больше всего. Здесь зарегистрирован уже 1 000 000 заболевших, и главное, невероятный всплеск случаев микроцефалии у новорожденных. С октября прошлого года этот диагноз поставлен почти 4 000 бразильских младенцев, в то время как за весь 2014 год таких случаев было не более 160. Следы вируса Зика обнаруживались в мозгу плода или новорожденного ребенка, а также в плаценте и околоплодных водах. Как считают ученые, вирус Зика мог достичь Бразилии вместе с массами туристов, посетивших страну в 2014 году во время последнего чемпионата мира по футболу. В этой связи можно вспомнить также и о состоявшихся в том же году в Рио-де-Жанейро соревнованиях по гребле на каноэ, на которые приехало много спортсменов и болельщиков из французской Полинезии, где лихорадка Зика известна давно. При этом ни лекарств, ни вакцины от инфекции, вызываемой вирусом Зика, не существует. Нет даже быстрых средств диагностики этого заболевания. Вирус Зика принадлежит к группе арбовирусов и родственен вирусу, вызывающему лихорадку денге, вакцину от которой врачи пытались изобрести все последние годы. В прошлом году в Бразилии местное отделение фармацевтической компании Sanofi Pasteur объявило о первом успехе в создании действенной прививки от вируса денге, что вселяет надежды и на успех в борьбе с лихорадкой Зика. Но в любом случае, от момента изобретения вакцины до дня, когда она станет всем доступной, могут пройти годы. Пока Всемирная организация здравоохранения советует людям, живущим в местах, где распространяется вирус Зика, осушать стоячие водоемы, в которых обычно комары откладывают свои личинки, использовать репелленты для защиты от укусов, носить максимально закрытую одежду и не открывать лишний раз окна и двери. Комары рода Aedes, в отличие, например, от комаров рода Anopheles, переносящих малярию, активны не по ночам, а в светлое время суток. Поэтому на использование противомоскитных сеток и пологов над кроватями в борьбе с эпидемией рассчитывать не стоит. По этой причине, кстати, в Бразилии резко поднялись цены на инсектициды и противокомариные мази и репелленты, рассказывает жительница города Сан-Паулу по имени Бруно.
Мы все очень боимся сейчас комаров. Из-за этого вообще стало трудно жить обыденной жизнью. Вирус Зика распространяется очень быстро, и никто не был к этому готов. Теперь, когда мы куда-нибудь едем, мы всячески избегаем заходить в лес, например.
В портовом городе Ресифе, на северо-востоке Бразилии, государственные больницы сейчас переполнены беременными женщинами, панически боящимися, что у их будущего ребенка окажется аномально маленькая голова и недоразвитый мозг. Только что родившие требуют от врачей измерить головы их младенцев. Власти Рио-де-Жанейро на прошлой неделе отправили на знаменитый самбодром, где в феврале должен пройти традиционный карнавал, бригады дезинсекторов. А губернатор провинции распорядился сделать то же самое во всех бедных трущобах Рио и его окрестностей, в которых живут сотни тысяч человек. Президент Бразилии Дилма Руссеф объявила, что более 220 тысяч военнослужащих по всей стране скоро начнут раздавать образовательные листовки, в которых будет указано, как бороться с распространением эпидемии.
Я считаю, что мы можем выиграть эту войну лишь совместными усилиями. Мы уже предупреждены об опасности, и мы сделаем все возможное, чтобы использовать в противостоянии болезни все последние достижения науки и техники. Единственный путь сейчас – как можно больше узнать и делиться друг с другом информацией о лучших способах и лучших технологиях борьбы с вирусом.
В других странах Латинской Америки власти идут на еще более радикальные меры. Министерство здравоохранения Сальвадора вообще посоветовало женщинам не беременеть до 2018 года. Руководители Колумбии, Эквадора и Ямайки также призвали своих граждан не рожать сейчас детей, хотя и не в течение столь долгого времени, как в Сальвадоре. Вот что сказал по этому поводу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
Тема Зика.
Тема лихорадки Зика стала сегодня одной из главных для всех стран Латинской Америки, потому что мы столкнулись или столкнемся в ближайшее время с настоящей эпидемией. Если говорить о Колумбии, то в моей стране больше 14 тысяч людей в более чем 170 муниципалитетах стали жертвами этого вируса, и все исследования показывают, что скоро эти цифры возрастут на порядок. Лихорадкой Зика могут заболеть до 600 тысяч человек.
По оценке Национального института здравоохранения США, в ближайшее время лихорадка Зика может распространиться на территории, где проживает 60% всего населения Соединенных Штатов Америки. Единственными странами в западном полушарии, которые могут не бояться болезни, останутся Канада и Чили, так как здесь из-за прохладного или засушливого климата не живут виды комаров, переносящие вирус.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. И в завершение нашего эфира рубрика «Книжный шкаф». В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Письма русского путешественника» вышла книга «Доктор Гуа». Ее автор – Вероника Баде, много лет проработавшая на Радио Свобода. Журналистские навыки пригодились при написании книги. Помимо личных наблюдений, в основу «Доктора Гуа» вошли три десятка интервью. Своими историями поделились местные жители и приезжающие в Индию на отдых туристы. Впрочем, и в этом специфика штата Гуа – Многие остаются здесь надолго, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
В «Докторе Га» есть фраза: «В Индии решаются сами собой все вопросы». Имеется в виду те, что мучили человека, пока он был в своей стране. Однако стоит прилететь в эту бывшую португальскую колонию, как из самых тупиковых проблем находится выход. Вероника Баде говорит, что строгого логического объяснения этому феномену она так и не нашла.
Я могу предположить, что в Гуа люди становятся в большей степени сами собой. Может быть, потому что здесь менее важны какие-то социальные вещи. Гуа – это пространство отдыха, релакса, медитации. И именно поэтому пространство свободы. Это место, где, в общем, все равны между собой, потому что все раздеты, все расслаблены, ходят по полгода в одних шлепанцах, в сарафане или в одних шортах. Все брендовые тряпки, крутые машины, все социальные позиции остались в России, в Европе, в США, неважно. А здесь важно только то, чего ты стоишь как человек. И деньги тут играют меньшую роль, чем на родине, потому что очень роскошного жилья в этих краях нет, машин тоже только индийские машины, мотоциклы только индийские, так что можешь вполне комфортно жить на совсем небольшие деньги, ни с кем себя не сравнивать. Ты можешь тут на $1000 в месяц вполне комфортно прожить, и на 10 000 можешь комфортно прожить, но более комфортно не получится. И тебя тут, в общем-то, никто не спрашивает, кто ты и что ты. Если ты хороший человек и никому не делаешь зла, то претензий к тебе не будет. И вот все это, на мой взгляд, дает необыкновенную свободу и независимость. Человек имеет просто возможность физическую, душевную, духовную решать какие-то свои вопросы. Собственно, он сам их решает, да, просто немного помогает вот это пространство.
Встречались ли вам такие люди, которые приезжали в Га и разочаровывались? Иными словами, кому эта страна не подходит?
Да, такие люди в книге и есть. В местном сообществе считается, что Индия, что называется, принимает или не принимает того или иного человека. А если принимает, то у него сразу по приезде возникает ощущение, что он дома, что он тут когда-то жил. Но в то же время русские гуанцы рассказывали мне такие истории. Приезжает человек, например, в Гуа надолго, на полгода, на несколько месяцев, а через несколько дней идет в магазин за водой, но вместо этого заходит в турагентство и покупает себе обратный билет на 5 утра завтрашнего дня. А потом собирает вещи, абсолютно ничего не понимая, понимая только одно, что надо уезжать. Вот это может показаться чистой мистикой, но тем не менее такие истории случаются, нечасто, но случаются. Есть другая категория людей. Вот в книге у меня есть небольшое интервью с русским семейством. Это бабушка, дедушка и внук, которым в Гуане нравится. То есть они, конечно, довольны тем, что тепло, красиво, что море. Но старшее поколение предпочло бы более чистую, комфортную Европу, например. И сидит в Гуа только потому, что дочке нужно помочь с двумя детьми, что вот дочка фанатка Гуа, и с детьми некому сидеть там. А 7-летнему мальчику, их внуку, не нравится то, что в Гуане очень хороший интернет. И есть еще две героини, у которых по итогам жизни в Индии началась серьезная депрессия. Ну, во-первых, из всякого правила есть исключения. И только вот у двух женщин такие истории. Кроме того, обе они прожили в стране много лет, и я могу предположить, что в этом-то все и дело. Потому что когда ты находишься в Гуа, в Индии, в режиме отпуска, отдыха, то все волшебно, хочется петь и летать. Это я просто знаю по себе. Вот когда ты там уже живешь, то это несколько другая история. Ты ждешь продолжения чудес, а начинается неизбежная рутина. А причина депрессии – это, как мы знаем, очень часто именно фрустрация, неоправданные надежды. Но нередко и с теми людьми, кого Индия, что называется, принимает, здесь происходят довольно странные вещи. Болезни, например, семейные кризисы, разрывы с близкими. Некоторые называют это кармической чисткой. Правда, преодолевая все это, как правило, удается выйти на новый уровень. И, безусловно, есть еще теневая сторона у Гуа. Это все, что связано с наркотиками. Не секрет, что многие сюда приезжают именно за этим. Но мне не хотелось бы на этом останавливаться. Чтобы получить представление об этой стороне гуанской жизни, можно посмотреть, например, фильм Петра Буслова «Родина» или почитать соответствующую литературу.
В том месте, куда вы постоянно приезжаете, это такая гуанская деревня, не только плохой интернет, там еще и плохое освещение. Я вот встретила упоминание, что в темноте можно наступить на змею. Я ожидала естественного продолжения. В темноте можно наткнуться на лихого человека. Он тебя обидит, ограбит и так далее.
Там все, конечно, случается. Я слышала и об ограблениях, об изнасилованиях. Но, наверное, просто я и герои моей книги, и мои друзья, которые там живут, не фиксируются на этой стороне жизни. Страха там нет, по большому счету. Есть доверие миру, доверие пространству этому. И, на самом деле, фраза про змею тоже преувеличение, потому что таких случаев, чтобы кто-то в темноте наступил на змею, я не слышала. Может быть, это скорее какие-то мои страхи первого года пребывание в Индии, что там на каждом шагу инфекция, что там змеи. Все это есть, безусловно, но как-то вот Бог милует. И кроме того, Гоа – это все-таки нетипичный для Индии регион. Это довольно богатый туристический регион. Это не типичная индийская глубинка, где может происходить много другого, много того, что мне не попалось.
Как вы выстраивали свой сборник? Была ли какая-то логика в том, в какой последовательности шли эти рассказы?
Сразу скажу, что она возникла спонтанно, как это часто бывает в наших гуанских краях. Тут очень многое происходит неожиданно. Гуа – это вообще-то страна чудес, на мой взгляд. Три части книги такие. Это, собственно, рассказы о каких-то событиях или людях. И эта большая часть, которая называется «Гуанские портреты», это такие истории документальные. И третья часть книги – это сказки, сказки про крота. И вот история вкратце такая. Зимой 2013 года я впервые попала в Гуа, в деревню Мандры. Мне там было так хорошо, что захотелось писать. И вот в первый сезон как-то сами собой написались рассказы, штук 10, наверное, о том, что там происходило, о людях, которых я встретила. И уже тогда я поняла, что у большинства соотечественников, которые проводят в Гуа зимний сезон или постоянно там живут, очень интересная жизненная история. Гуа – это идеальное место для поиска себя, и сюда приезжают люди со сложными судьбами, изломанными подчас, уставшие, разочарованные. И вот во второй сезон я поняла, что для книги не хватает вот именно этих историй. в большем количестве. Я стала эти истории записывать. Самое интересное для меня – это некоторые чудесные преображения, которые там происходят с людьми. Например, человек находился в глубокой депрессии, сидел на сильных антидепрессантах. И вдруг он приезжает в Гуа, бросает все таблетки и начинает радоваться жизни. Ну, может быть, там какой-то переходный период переживает, неделю-две, а потом просто буквально происходит чудо, потому что многие знают, что с этих лекарств слезать трудно, и вообще ситуация очень непростая. Есть герой, который несколько лет принимал тяжелые наркотики, а в Гуа стал инструктором йоги, например. Одна героиня выздоровела от неизлечимой болезни. Тут у многих начинается новая жизнь. Но для этого нужно быть свободным и делать не то, что предписано социумом, а то, что хочется. Я не говорю о том, что нужно быть асоциальным человеком, но о том говорю, что часто какие-то социальные ограничения загоняют нас в тупик. Условно говоря, вот была у тебя детская мечта, которая не оставляет тебя на протяжении всей жизни. Но что-то мешает, необходимость зарабатывать деньги, содержать семью, что-то еще. А вот попробуй реализовать эту мечту, и чудеса уже не оставят тебя. Это пространство целительно, потому что оно дает представление о том, что это возможно. Отсюда и название книги «Доктор Гоа».
Тем не менее, среди ваших персонажей есть граждане Индии. Их жизнь куда более трудна и даже неблагополучна, чем у туристов. Так, может быть, это место рай только для приезжих?
Может быть, вы и правы в том смысле, что те, кто приезжают, находятся в режиме релакса. Может быть, приезжают, чтобы поработать над собой и решить какие-то свои проблемы целенаправленно. А местные там живут. Когда ты в отпуске, это одна история. Когда ты живешь в стране, история другая. И это касается не только местных, а и тех, кто... У меня есть герои в книге, которые по 10 лет живут в Гоа. И у них тоже были очень серьезные трудности. Трагедии, личные, семейные, болезни и многое другое. Ну, собственно говоря, это все равно жизнь, да, хотя она протекает и в Гуанском раю, теплом, с пальмами и теплым океаном, но это все равно жизнь, и все равно в ней присутствуют какие-то повседневные вещи, какая-то рутина. Подчас это бывает непросто.
Есть у вас ощущение, что это бедная страна? Я имею в виду именно вот этот вот, как вы сказали, более благополучный штат Гоа, но тем не менее, что основное население – это бедные люди, которые, слава богу, вот нашли какое-то себе занятие, массажисты, инструкторы йоги и так далее, только благодаря тому, что приезжают такие люди, как вы.
Страна, безусловно, небогатая. И, конечно, благодаря туристам многие приобретают работу. Кроме того, многие гуанцы просто жилье сдают туристам. Но при этом страна с очень богатой духовной традицией. Попадая в индийское пространство, а Гоа это все-таки, хотя многие говорят, что Гоа не Индия, это все-таки неизбежно часть Индии, ты невольно попадаешь вот в эту духовную традицию. Начинаешь практиковать йогу, что-то еще. То есть бедность в каком-то определенном смысле, богатство в совершенно другом духовном.
На днях Вероника Баде улетела из Москвы. Снова в Гоа. Собирается пробыть там 3 месяца. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия? отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».